но только в щеку. Синди облегченно вздохнула. «Это наверняка ее двоюродный брат, но ведь так же, Гвенни, правда?» «Нет», — сказала я. «Никакие они не родственники». «И он вовсе даже не голубой», — сказала Лесли. «На что спорим? Ну, посмотри на его перстень». Шарлотта одарила Гидеона еще одной лучезарной улыбкой и летящей походкой направилась к воротам. Кажется, все ее скверное настроение как ветром сдуло. Гидеон обернулся и посмотрел в нашу сторону. Хорошенькое зрелище его ожидало. Четыре девчонки и Гордон хихикают и выглядывают с лестницы. «Я знаю таких девочек, как ты». Что и требовалось доказать. Ну и ладно.
«Гвендолин!» — крикнул Гидеон. «Ну, наконец-то!»
Синтия, Сара и Гордон дружно обомлели. Да и я, честно признаться, тоже. Только Лесли не так-то легко было вывести из равновесия. Она легонько подтолкнула меня в спину. «Давай же скорее! Твой лимузин ждет!» Спускаясь вниз по лестнице, я буквально спиной ощущала провожающие меня взгляды. Наверное, там все просто рты поразевали. Гордон так точно. «Привет», — сказал я, подойдя к Гидеону. Больше я не могла издать ни звука. В лучах солнечного света его глаза казались еще более глубокими, чем раньше. «Привет». Он посмотрел на меня как-то чересчур внимательно. «Как спалось?» «Нормально». Я застегнула куртку на груди. Школьная форма немножко маловата. Гидеон усмехнулся. Затем он перевел взгляд на лестницу. «Это что, твои подружки там, наверху? Мне кажется, одна из них вот-вот сознание потеряет». «О, Боже!» «Это Синтия Дейл», — сказала я, даже не обернувшись. «У нее повышенный уровень эстрогена в крови. Если интересует, могу познакомить». Гидеон улыбнулся еще шире. «Может, в другой раз. А сейчас нам пора. У нас сегодня еще много работы». Он взял меня за руку. С лестницы раздался громкий визг и провел меня к лимузину. «Я должна делать домашнее задание в 1956 году». Планы изменились. Гидеон открыл передо мной заднюю дверцу. Дружный писк с лестницы. «Мы проведаем твою прапрабабушку. Она очень просила, чтобы явилась именно ты». Рука Гидеона легла мне на спину. Он помог мне забраться в машину. Повторный писк с лестницы. Я уселась на заднее сиденье. Напротив появилось уже знакомое кругленькое лицо. «Привет, мистер Джордж». «Гвендолин, моя смелая девочка, как ты сегодня?» Мистер Джордж и его лысина сияли почти одинаково ярко.
«Спасибо, хорошо».
Я покраснела, подумав вдруг, какое должно быть жалкое впечатление я производила вчера вечером. Хоть бы Гидеон обошелся сегодня без своих колкостей. Он вел себя так, будто ничего не случилось.
«Что ты говорил о моей прапрабабушке?» — поспешно спросила я. «Что-то я не очень поняла».
«Да мы и сами не разобрались до конца», — вздохнул Гидеон. Лимузин тронулся в путь. Я боролась с искушением поглядеть в заднее окошко на лица своих друзей. «Маргарет Тилни, урожденная Грант, она была бабушкой твоей бабушки Аристы и последней путешественницей во времени перед Люси и тобой. Хранители без особых усилий смогли вписать ее в хронограф после второго неконтролируемого прыжка во времени в 1894 году. Остаток своей жизни, а умерла она в 1944, Маргарет Тилни успешно элапсировала с помощью хронографа. Хранители описывают ее как особу дружелюбную и готовую к сотрудничеству». Мистер Джордж нервно потер лысину. «Во время воздушной атаки Лондона во Второй мировой войне группа хранителей перевела ее вместе с хронографом в деревню, где она и скончалась. На момент смерти ей было 67 лет. Причиной смерти стало воспаление легких».
«Какая грустная история. Я толком не понимала, зачем мне вся эта информация».
«Как тебе известно, Гидеон посетил в прошлом уже 7 из 12 путешественников во времени. Он взял у них кровь для второго нового хронографа. Можно сказать, он посетил 6, если мы посчитаем близнецов за одного. Если прибавить еще твою и его кровь, то не хватает всего лишь 4 в кругу 12: опал, нефрит, сапфир и черный турмалин. «Элани Бёргли, Маргарет Тилни, Люси Монтроуз и Пол де Вилер», — добавил Гидеон. «Нужно найти этих четверых и взять у них кровь». «Да поняла же я, поняла. Не такая уж я дурочка, какой, наверное, им кажусь». «Вот именно. Мы не подозревали, что с Маргарет могут возникнуть какие-нибудь трудности». Мистер Джордж откинулся на сиденье. «С остальными — да, но с Маргарет Тилни для волнения не было совершенно никаких причин. Ее жизнь буква к букве вписана в хроники. Мы обладаем точнейшей информацией касательно того, где она находилась и что делала в каждый день своей жизни. Потому организовать встречу Маргарет и Гидеона не составило большого труда. Прошлой ночью он отправился в 1937 год, чтобы встретиться с Маргарет Тилни в нашем доме в Темпле». «Правда? Прошлой ночью? А когда же ты спишь?» «Нам нужно было спешить», — сказал Гидеон. Он скрестил руки на груди. «Мы выделили на всю операцию только один час». Мистер Джордж добавил. «Но вопреки нашим ожиданиям, Маргарет отказалась дать кровь после того, как Гидеон ввел ее в курс дела». Он посмотрел на меня выжидающе. «Ой, кажется, они ждут, чтобы я что-то сказала. Может, может, она просто не совсем поняла, что к чему», — ответила я. История казалась очень уж запутанной. «Она прекрасно все поняла». Гидеон покачал головой. «Она знала еще до моего прихода, что первый хронограф был украден, и что я попытаюсь взять ее кровь для второго экземпляра». «Но откуда она смогла узнать, что случится через много лет после ее смерти? Она могла предвидеть будущее?» Тут я вдруг поняла, что же произошло в этой истории с Маргарет Тилни. Кажется, я постепенно начинала думать, как настоящая путешественница во времени. «Кто-то успел побывать там до тебя и рассказать ей, да?» — сказала я. Гидеон кивнул и уговорил ее ни при каких обстоятельствах не сдавать свою кровь. Еще более странным мне показался тот факт, что Маргарет вообще отказалась со мной говорить. Она позвала на помощь хранителей и требовала, чтобы они защитили ее от меня. «Но почему?» — я задумалась. «Кажется, подозревать можно только Люси и Пола. Они путешествуют во времени, и именно они не хотят, чтобы круг 12 замкнулся». Мистер Джордж и Гидеон обменялись красноречивыми взглядами. «После возвращения Гидеона перед нами оказалась настоящая загадка», — сказал мистер Джордж. «У нас действительно есть некое слабое предположение о том, что могло произойти, но доказательств тому нет. Поэтому сегодня утром Гидеон снова отправился в прошлое и еще раз посетил Маргарет Тилни». «Оказывается, день у тебя сегодня был очень даже насыщенный. Я искал на лице Гидеона следы усталости, но не находил их. Напротив, он выглядел бодрым и готовым к действию. Как, кстати, твоя рука?» «Нормально. Слушай внимательно, что рассказывает мистер Джордж. Это важно». На этот раз Гидеон отыскал Маргарет сразу же после ее прыжка во времени в 1894 году, сказал мистер Джордж. «Надо сказать, что это вещество, или, как мы его называем, ген путешественника во времени, проявляется в крови только после первого прыжка. Граф Сен-Жермен в свое время ставил множество опытов, чтобы выяснить этот факт. Тем самым он чуть не вывел из строя первый хронограф. Поэтому нет смысла брать кровь путешественников во времени в детские годы. Хотя в некоторых случаях это могло бы значительно облегчить нашу работу. Понимаешь?» «Да», — сказала я, на этот раз просто, чтобы поддержать мистера Джорджа. Гидеон встретился с Маргарет сегодня утром на ее первой официальной лапсации. Сразу после первого неконтролируемого прыжка во времени она отправилась в Темпл. Там ее готовили к тому, чтобы вписать в хронограф, но она неожиданно прыгнула во второй раз. Этот прыжок считается самым длинным неуправляемым прыжком, когда-либо пережитым путешественником во времени. Он продолжался более 2 часов. «Мистер Джордж, не отвлекайтесь на детали», — попросил Гидеон. Голос его дрожал от нетерпения. «Да-да. Так о чем это я? Значит так, Гидеон посетил Маргарет во время ее первой лапсации. Тогда он снова рассказал ей историю украденного хронографа и заверил, что со вторым хронографом все изменится к лучшему». «Ага», — громко перебила я, — «значит, Маргарет уже до того знала всю эту историю. Гидеон же сам ей все рассказал».
«Да, так вполне могло бы произойти», — сказал мистер Джордж. «Но даже в тот раз юная Маргарет слышала эту историю уже не в первый раз».